В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Здравствуйте. Вот основная тема нашей программы. Московский городской суд проверяет законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова. Новая волна убийств в Сирии и заявление США. Международная организация Transparency International о коррупции в Европейском Союзе. Стартует кампания гражданского неповиновения в знак протеста против высоких тарифов на услуги ЖКХ. Эти и другие темы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В данный момент Московский городской суд проверяет законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Защита Козлова требует оправдать предпринимателя, а сам он заявляет, что дело в отношении него было сфабриковано по инициативе экс-сенатора Владимира Слуцкера. Сейчас в зале заседания находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. Что происходит в суде? Бизнесмен Козлов, видимо, уже доставлен в Мосгорсуд.
Здравствуйте, Динара. Да, Алексей Козлов принимает личное участие в сегодняшнем заседании, где рассматривается его жалоба на приговор Рейсинского суда Москвы, и его защита уже высказала основную позицию по поводу этой жалобы. Ну, во-первых, Алексей Козлов не признает приговор законным и обоснованным. Его адвокат Юрий Костанов утверждает, что в суде не удалось доказать вину Козлова, а те действия Козлова, которые были доказаны, не содержат состава преступления. Кроме всего прочего, защита Козлова обращает внимание и на то, что он был незаконно взят под стражу сразу после вынесения приговора Пресненским судом Москвы, поскольку суд превысил таким образом свои полномочия, заключив его под стражу до вступления приговора в силу. Сам Алексей Козлов неоднократно говорил о том, что считает дело в отношении себя сфальсифицированным и предполагает, что инициатором вот такой фабрикации дела и вообще возбуждения уголовного преследования против него стал его бывший бизнес-партнер и экс-сенатор Владимир Слуцкий. Вообще об этом деле, растянувшемся фактически на 3,5 года, стало известно во многом благодаря жене Алексея Козлова, журналисту Ольге Романовой. Сегодня она тоже здесь с группой поддержки из созданного ей общества «Руки сидящие». И со дня ареста Козлова Ольга Романова убеждала общество и судей в невиновности его и в том, что это дело заказное. По версии обвинения, Алексей Козлов, объединившись с 2 соучастниками, используя подложные документы и действуя через фиктивные компании, похитил более 600 тысяч акций предприятия по производству искусственных кошек, пленочных материалов. В 2009 году его арестовали, позже приговорили к 8 годам лишения свободы, затем Мосгорсуд снизил этот срок, а летом прошлого года Верховный суд России отменил этот приговор и постановил освободить Козлова из колонии, дело направить на новое рассмотрение. После нового рассмотрения суд также пришел к выводу о виновности Козлова. И вот как раз этот новый повторный приговор сейчас обжалуется в Московском городском суде. Прогнозов давать никто не берется, но тем не менее звучат мнения о том, что вполне вероятно судьи Московского городского суда, признав все-таки Козлова виновным, сократят ему срок наказания так, чтобы он как раз вышел на свободу. То есть назначат ему такое наказание, которое он уже фактически отбыл. Но это будет известно в ближайшие 1,5-2 часа, то, что решит Мосгорсуд.
Спасибо, Марьяна. Спасибо, Марьяна, корреспондент «Радио Свобода». Марьяна Тарачешникова рассказала о деле бизнесмена Алексея Козлова. Она следит за ходом заседания. Сейчас находится в зале Мосгорсуда. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сирийские власти отрицают свою причастность к массовому убийству в провинции Хама. В заявлении правительства Сирии названы ложью сообщения оппозиции об убийстве 86 жителей селения Аль-Кубейр. Власти подтвердили гибель лишь 9 человек, обвинив в этом террористов. Между тем, накануне США, их европейские союзники, Турция и арабские страны заявили о намерении подготовить план по политическому регулированию конфликта в Сирии. Они надеются, что Россия может присоединиться к этим усилиям. В среду же министр финансов США заявил о необходимости введения более жестких санкций против сирийского режима. Владимир Дубинский расскажет об этом подробнее.
По словам Тимоти Гайтнера, если режим Башара Асада в ближайшем будущем не продемонстрирует готовность к мирному урегулированию конфликта, Соединенные Штаты намерены добиваться оказания на Сирию максимального, как он выразился, финансового давления. При этом Гайтнер сказал, что если будет необходимо, санкции против Сирии могут включать в себя и те меры, о которых говорится в главе 7 Устава ООН. Это значит, что по решению Совета Безопасности могут быть применены как санкции, так и военная сила для поддержания мира и безопасности. Предыдущие попытки ввести санкции против Сирии были заблокированы в Совете Безопасности Россией и Китаем. Никаких признаков того, что эти две страны готовы изменить свою позицию, нет. Одновременно с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает провести встречу стран, которые, по его мнению, реально влияют на различные оппозиционные группы в Сирии. По словам Лаврова, среди этих стран Турция и Иран. С этим не согласны Соединенные Штаты. Государственный секретарь Хиллари Клинтон сказала, имея в виду Иран, что трудно представить, что на переговоры по Сирии должна быть приглашена страна, которая, как она выразилась, из-за кулис руководит атакой сирийского режима на собственный народ. Позиция, занятая Москвой и Китаем, вызывает в Вашингтоне и критику, и недоумение. Но считает ли Вашингтон, что решение сирийской проблемы вообще возможно без участия Москвы и Пекина? Этот вопрос был задан представителю Государственного департамента Марку Тонеру. «Нельзя сказать, что эта ситуация неразрешима без них», — ответил Тонер. «Но сейчас наше внимание, безусловно, сосредоточено на России, а также на Китае, и на том, чтобы добиться, чтобы они использовали свое влияние и помогли убедить режим Асада приступить к диалогу и положить конец насилию». Дипломатические усилия по Сирии продолжатся на этой неделе. В четверг специальный посланник ООН Кофи Аннан будет обсуждать этот вопрос в Совете Безопасности, а в пятницу он встретится с Хиллари Клинтон.
Владимир Дубинский о вероятности разрешения сирийского конфликта. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 1:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве найдены тела всех 8 пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. 7 июня в республике объявлено днем траура. В Пекине участники саммита Шанхайской организации сотрудничества выступили за прекращение любых видов насилия на территории Сирии. Мосгорсуд сегодня проверяет законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова. Он осужден на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. В Казахстане ведущий новостной программы написал заявление об увольнении, отказавшись читать в эфире сообщение о признании пограничника в убийстве 14 сослуживцев. Соединенные Штаты опровергают заявление Ирана о том, что западные державы намеренно затягивают переговоры по его ядерной программе. Министр обороны США Леон Панетта прибыл сегодня в Афганистан. Он намерен проконтролировать ход операции против боевиков. В американском штате Орегон из Тихого океана на берег вынесло причал, снесенный в японском порту Мисава во время цунами 11 марта 2011 года. И в Петербурге сегодня пройдут похороны народного артиста России Эдуарда Хиля, скончавшегося на 78-м году жизни после тяжелой болезни. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:00 не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот темы программы. От парчевой тетради до звукоподобия о новом собрании стихов Константина Вагинова. Между теорией и критикой споры о сборнике «История русской критики. Советская и постсоветская эпоха». И «На пути к андрогинному социализму. Тайны Александра Герцена». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14:07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что в ближайшее время президент Владимир Путин назначит омбудсмена по защите прав предпринимателей. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называют главу организации «Деловая Россия» Бориса Титова. Также при президенте должен быть сформирован специальный совет по защите предпринимателей. Эксперты говорят, что новому омбудсмену придется заняться конкретной помощью предпринимателям, осужденным по уголовным статьям, а также согласовывать интересы власти и бизнеса. Тему продолжит наш обозреватель Мария Стройкова.
Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимир Путин поручил правительству создать до 1 декабря. По сведениям «Коммерсанта», 8 июня состоится совещание у первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина, где будут обсуждаться вопросы формирования Совета по защите прав предпринимателей, а также полномочия его председателя, который станет омбудсменом. Кандидатами на эту должность, по словам источников издания, являются Борис Титов, Михаил Борщевский, представители РСПП и «Опоры России», а также один из губернаторов-отставников. Создание Института защиты предпринимателей обсуждается давно. 10 апреля эксперты открытого правительства предложили ввести должность уполномоченного, который будет назначаться президентом. А президент Дмитрий Медведев тогда предложил создать Институт уполномоченного по правам предпринимателей в составе Генпрокуратуры и назначить уполномоченным специального федерального прокурора. Соответствующее поручение он дал правительству и Генпрокуратуре. Однако 24 мая на встрече президента Владимира Путина с представителями организации предпринимателей глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин предложил создать при президенте Совет по защите прав предпринимателей, председатель которого станет омбудсменом. «Это не должно быть просто руководитель бюро жалоб предпринимателей», подчеркнул Шохин. По его мнению, омбудсмен должен быть наделен правом участия в оценке законов и правом защищать предпринимателей в судах. Как пояснил «Коммерсанту» Александр Шохин, омбудсмен должен понимать бизнес и быть способен квалифицированно выступать в суде. Прокурор, по его мнению, эти функции исполнять не может. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» экономист, председатель экспертного совета «Опоры России» Никита Кричевский, идея введения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей была представлена на совещании с Владимиром Путиным в конце прошлого года главой «Опоры России» Сергеем Борисовым.
Необходимость введения должности предпринимательского омбудсмена объяснялась целым рядом факторов, главный из которых заключается в том, что у предпринимательского сообщества регулярно, к огромному нашему сожалению, возникают конфликты с властными структурами практически на всех уровнях. Речь идет и о местных органах власти, и о регионах, и правоохранительных структурах, и о фискальных органах. Одним словом, о всех органах, которые в той или иной степени со стороны государства взаимодействуют с бизнесом. Причем акцент делался на развитии именно малого и среднего предпринимательства. В этой связи возможное назначение на должность предпринимательского омбудсмена лидера деловой России Бориса Титова, безусловно, лучше, чем назначение представителей силовых структур. В последнее время много говорилось о том, что возможным предпринимательским омбудсменом может стать заместитель генпрокурора господин Луксман.
Кричевский отметил, что пост уполномоченного по защите прав бизнесменов – новый институт в системе государственной власти.
Наивно полагать, что предпринимательский омбудсмен будет заниматься исключительно защитой предпринимателей в судебных инстанциях или в тех или иных органах государственной и местной власти. Скорее, предпринимательский омбудсмен должен будет заниматься координацией деятельности государственных органов и предпринимательского сообщества в интересах поступательного экономического развития России в целом. Вне всякого сомнения, одной из главных целей уполномоченного по правам предпринимателей должно стать всемерное опережающее развитие малого и среднего предпринимательства и доведение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны как минимум до 50%, что соответствует уровню развитых стран. К сожалению, сегодня мы видим, что предприниматели во многих случаях не могут эффективно развиваться, этому мешают проблемы и с арендой, и с транспортировкой, и с логистикой, и с налоговыми органами, и с правоохранительными органами. Я уж не говорю о явном криминале.
Это был председатель экспертного совета «Опоры России» Никита Кричевский. В свою очередь Борис Титов сказал, что полтора года работы, созданного «Деловой России» при содействии Минэкономразвития Общественного государственного центра «Бизнес против коррупции», показали, что у бизнеса по-прежнему очень серьезные проблемы и с рейдерами, и с силовыми структурами, особенно в регионах. Для того, чтобы разобраться в каждом конкретном случае и определить, кто виноват, чиновник или сам бизнесмен, важно не столько разбираться в юридических вопросах, сколько знать все тонкости ведения бизнеса, объяснил Титов. По его убеждению, чтобы реально помогать, а не гнать волну, как это часто делают правозащитники, нужно иметь возможность и уметь вести переговоры с властью и даже силовиками. Титов уже внес предложение по изменению законодательства с целью снижения его избыточной репрессивности. Например, по экономическим статьям ввести запрет на возбуждение уголовного дела без заявления потерпевшего. Так, после конфликта с компаньоном, который сумел договориться с силовыми органами, костромского предпринимателя Дмитрия Малова обвинили по статье 159, посчитав мошенничеством присвоение субсидий по кредиту. В результате вмешательства Центра «Бизнес против коррупции» Малову сократили срок заключения до 2 лет и выпустили по условно-досрочному освобождению. С появлением института омбудсмена, который должен стать влиятельной структурой, уверен, что случаев конкретной помощи бизнесменам станет в разы больше, говорит Титов. По мнению Александра Шохина, в президентском совете должно быть на паритетных началах представлены представители бизнеса и представители власти. Министр экономического развития, министр юстиции, руководитель Федеральной антимонопольной службы, генпрокурор и помощник президента по экономическим вопросам. Глава РСПП считает, что после формирования совета ему надо поручить разработать закон, который гарантирует омбудсмену особый процессуальный статус. Соответствующий закон может быть принят уже к декабрю. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Международная организация Transparency International заявила, что тесные связи между властными структурами и частным бизнесом в странах Европейского Союза сегодня повышают уровень коррупции и угрожают экономической стабильности всей Европы. Об этом расскажет мой коллега Александр Гостев.
Эксперты неправительственной организации Transparency International, занимающиеся исследованиями уровня коррупции во всем мире и борьбой с ней, выпустили довольно тревожный доклад, в котором говорится, что недостатки в системе управления в 2011 году привели к финансовым и политическим скандалам почти в каждой стране Европы. Авторы документа подчеркивают, что в борьбе с коррупцией в европейских государствах в последнее время и политические партии, и бизнес-структуры, и чиновники проявляют слабость и непоследовательность. В основном борьбу с коррупцией ведут, по мнению Transparency International, неправительственные организации, уполномоченные по правам человека и независимые общественные структуры. Ни одна из стран Евросоюза в прошлом году, по большому счету, не стала образцом в сфере борьбы с коррупцией, считает Transparency International. При этом в общественном мнении жителей европейских стран преобладает мысль о том, что уровень коррупции растет. Transparency International предупреждает, что для ряда государств ЕС все еще характерна недостаточная прозрачность органов власти и управления. Сращивание властных институтов и бизнеса, в свою очередь, подрывает экономическую стабильность в Европе. Пол Зубков, координатор программ Transparency International, ответственный за содержание последнего доклада, заявил, что продолжающийся в Европе экономический кризис лучше всего доказывает, какую цену приходится платить за недостаточное внимание к делу борьбы с коррупцией и, как он выразился, самоуспокоение в этой сфере. По его словам, особую тревогу вызывает ситуация в коррупции в таких странах, как Греция, Италия, Португалия и Испания, в которых и отмечается наиболее острый долговой кризис, угрожающий стабильности еврозоны. Пол Зубков указывает на то, что несомненную связь между кризисом в зоне единой европейской валюты и повышением уровня коррупции больше нельзя игнорировать.
Для того, чтобы зоны евро вышли из кризиса, ключевым условием является необходимость срочно ликвидировать все пробелы в антикоррупционном законодательстве. Для того, чтобы двигаться вперед, чтобы обеспечить устойчивое развитие и безопасность национальных бюджетов, требуется полная прозрачность во всем, что касается решений, непринимаемых политиками, и того, как расходуются средства из государственной казны.
По словам Пола Зубкова, особое беспокойство вызывают также негативные тенденции в странах-новичках Евросоюза, присоединившихся к нему в 2004 году.
Мы обнаружили, что в некоторых государствах, недавно принятых в Европейский Союз, произошел значительный спад и даже откат назад в деле борьбы с коррупцией, в том числе в Чехии, Словакии и Венгрии. В Венгрии это наблюдается в сфере функционирования отдельных ветвей власти, в Чехии, в первую очередь, при государственных заказах, и то же самое происходит в Словакии. И во всех трех упомянутых странах очень серьезные вопросы вызывают организации системы финансирования разных политических партий.
Некоторые новые члены Евросоюза добились многого, однако им также угрожает откат назад, если проблема коррупции не будет осознаваться их руководством в полной мере, продолжает координатор программ Transparency International.
Страны Балтии оказались в интересной ситуации. Некоторые из них демонстрируют впечатляющие успехи не только по меркам Восточной Европы, но и для всего Европейского Союза. Например, в Латвии сейчас действуют самые совершенные в Европе, по нашим оценкам, законы в сфере регулирования политико-экономических отношений. Тем не менее, в этих странах также сохраняются существенные проблемы, особенно в сферах государственных заказов, доступа к закрытой информации и защиты общественных активистов.
1 января 2007 года в ЕС вступили Румыния и Болгария, взявшие на себя обязательство в том числе принять решительные меры по борьбе с коррупцией. Однако, по мнению Пола Зубкова, успехов в этом они пока не добились.
Румыния и Болгария продолжают давать все новые поводы для беспокойства, поскольку в их антикоррупционном законодательстве существуют огромные пробелы. Политическим лидерам этих стран следует проявить твердую решимость в ликвидации этих пробелов, в первую очередь создать благоприятные условия для работы государственных институтов, ведущих борьбу с коррупцией, укрепить их юридическую базу и направить все силы и ресурсы на борьбу с коррупционными проявлениями, где бы и как они не появлялись.
Доклад Transparency International – первое за всю историю этой организации систематическое исследование возможностей и проблем в этой сфере в 25 странах Европы – стал частью масштабной антикоррупционной программы, инициированной некоторое время назад Европейской комиссией. Эксперты Transparency International в первую очередь рекомендуют европейским законодателям сделать более прозрачными организацию лоббирования интересов частных коммерческих структур и системы финансирования деятельности политических партий, в том числе ввести обязательную регистрацию в данной роли всех лоббистов, включая фирмы, занимающиеся консультированием в сфере связи с общественностью, юридические компании и аналитические центры, так называемые think tanks, чья деятельность сосредоточена в области политики, политологии и экономики и финансов, а также принять новые, более четкие законы, обязывающие все партии и объединения публично раскрывать все источники своего финансирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Слышат ли власть аргументы оппозиции? О политической ситуации в России ведущий Михаил Соколов беседует с лидером партии «Справедливая Россия», дважды кандидатом на пост президента России Сергеем Мироновым. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вот темы второй половины часа. Представители подмосковного реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства и Крестовоздвиженского Ставропигиального женского монастыря встретятся, чтобы обсудить дальнейшую судьбу центра. Компания гражданского неповиновения, знак протеста против высоких тарифов на ЖКХ и многое другое сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Туве найдены тела всех восьмерых пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. В борьбе с огнем участвовали 14 десантников. Пятерым из них удалось спастись. Возбуждено уголовное дело. 7 июня в республике объявлено днем траура. В Пекине участники саммита Шанхайской организации сотрудничества выступили за прекращение любых видов насилия на территории Сирии. Как сообщают агентства, в принятой декларации также выражается глубокая озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Защита Козлова требует отменить приговор. Сам предприниматель, муж журналистки Ольги Романовой, утверждает, что дело сфабриковано. В Казахстане ведущий популярной новостной программы написал заявление об увольнении, отказавшись читать в эфире сообщение о признании пограничника в убийстве 14 сослуживцев. Как передает РИА Новости, журналист считает эту версию абсолютно неправдоподобной. Министр обороны США Леон Панетта прибыл сегодня в Афганистан. Он намерен проконтролировать ход операции против боевиков, которые ведут войска НАТО и афганские правительственные силы, и обсудить подготовку к выводу международных войск, намеченному на 2014 год. В американском штате Орегон из Тихого океана на берег вынесло причал, снесенный в японском порту Мисава во время цунами 11 марта 2011 года. 20-метровый причал весом в 166 тонн был обнаружен местными жителями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. В знак протеста против высоких тарифов на ЖКХ россиянам предлагают как минимум 3 месяца не платить за коммунальные услуги. Кампанию гражданского неповиновения инициирует Организация народного контроля и ее руководитель, депутат муниципального собрания Московского района Зюзина Наталья Чернышова. Россиян успокаивают, за 3 месяца никого не выселят, а власти поймут, что люди действительно возмущены расценками на ЖКХ. Подробнее об этом Любовь Чижова.
С 1 июля россиян ждет очередное повышение цен на услуги ЖКХ. Оно составит от 3 до 25% в зависимости от вида услуги. Обычно цены на коммуналку в России повышаются сразу после Нового года, но в марте в стране прошли президентские выборы, и традиционное увеличение тарифов перенесли на середину лета. Организация народного контроля предлагает россиянам в знак протеста против роста цен на ЖКХ 3 месяца не платить за коммунальные услуги, чтобы власти поняли, что люди действительно возмущены высокими тарифами. Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская эту инициативу не поддерживает и объясняет, почему.
Они очень разные, и они зависят теперь полностью от региональных властей.
Бытует мнение, что в России услуги ЖКХ дешевле, чем в других странах. Это так или нет?
Ну, по-разному. На самом деле, совершенно неоднозначно. Нет, по электроэнергии, я думаю, что у нас не ниже.
Как вообще вот вы относитесь к этой акции?
Отрицательно. Лучше бы бороться за усиление адресной защиты малоимущих, кто не может за это платить.
А как бороться?
А вот добиваться, чтобы законодательный орган субъекта федерации принял закон, как в Москве, что семьи с низкими доходами платят не больше 10%, а не 22%, как сейчас во многих регионах. Это зависит от депутатов законодательных собраний.
Ну вот, а если вдруг какой-то человек решит присоединиться к этой акции и не будет 3 месяца платить за услуги ЖКХ?
Ну ничего, ну в судебном порядке с него взыщут. Зачем? Тем более, что 3-месячный срок, вот с сентября месяца по постановлению правительства, это срок, который уже допускает усиление. Сейчас 6 месяцев, а потом будет 3 сентября. Вот об этом надо людей предупредить.
Однако представители Организации народного контроля намерены сделать кампанию гражданского неповиновения как можно более массовой. Листовки с призывом 3 месяца не платить за услуги ЖКХ собираются распространять в интернете, а также раскладывать по почтовым ящикам и расклеивать на дверях подъездов. Руководитель Ассоциации территориальных общин и организации Андрей Козельский считает, что чем больше людей присоединится к этой акции, тем меньше опасений, что против них будут выдвигаться штрафные санкции.
Я знаю эту инициативу. Я, скажем так, согласен с этой инициативой, которая, по крайней мере, заставит граждан задуматься, а действительно, за что мы платим и сколько. Вот существует на самом деле исследование, ну, такие исследования, может быть, громкое слово, есть табличка роста вот этих вот, так сказать, платежей за коммунальные услуги где-то за 10 лет. Она там тысячи процентов, ну, по разным позициям, то есть 1000% увеличение цен. И если раньше, скажем, ну, даже вот в ельцинские времена периодически ставили задачу снижения платежей, то есть чтобы меньше граждане из своего кармана тратили деньги. Сейчас такая задача даже не ставится. Получается, что надо действительно понять, а, собственно, за что граждане платят.
А каковы могут быть юридические последствия для людей, которые присоединятся к этой кампании и 3 месяца не будут платить за услуги ЖКХ?
Я, по крайней мере, рассуждаю так, что все зависит от массовости. Потому что это будут единичные какие-то такие стойкие люди начнут выполнять, может, и какие-то, вот, скажем, некие рекомендации инициаторов, то, конечно, стойких людей система сумеет, ну, скажем так, если не наказать, то, по крайней мере, сказать, что они там в чем-то неправы. И если в этом движении, или как это назвать, деянии, участвует достаточно большая масса людей, то, соответственно, власти начнут понимать, что что-то делается, что-то происходит неправильно, раз люди возмущаются.
Это было мнение руководителя Ассоциации территориальных общин и организаций Андрея Козельского. По мнению экспертов, осенью в России может начаться новый виток протестных выступлений, и спровоцированы они будут прежде всего ростом цен на услуги ЖКХ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задавал прохожим на улицах Ульяновска.
Ну, я думаю, что нет. Потому что очень много. Мы вот всю пенсию одну отдаем, другую живем. То есть нормально. За все переплачем. За отопление отплачу 2000 за квартиру. А батареи холодные. И за воду. Горячую включаешь, она идет холодная. А берут-то за горячую. Содержание, ремонт жилья. Тоже за что, не знаю. Живу на первом этаже, плачу за лифт с квадратного метра. Это же неправильно. Жилплощадь у меня большая, прописана вдвоем. А платим с квадратного метра за ТБО. Отходы. Откуда у нас отходов столько? С квадратного метра что? Все неправильно у нас. В коридоре за освещение берут с квадратного метра. Я вообще не понимаю.
Да. Я немного плачу. Ну, у нас товарищ собственников жилья, у нас постоянно собирается, разбираем тарифы, если кого что-то не удовлетворяет. Ну, по крайней мере, мне и услуги, которые оказывают, мне удовлетворяют полностью, и цена, которую я плачу, по крайней мере, сравнивая с другими, они намного больше платят. То есть я, по крайней мере, без претензий. ТСЖ попалась хорошая.
Думаю, что нет.
Вы заглядываете в платежку?
Нет, муж всем этим занимается.
Ни в коем случае нет. Берут слишком дорого. Я смотрел в интернете, в других странах гораздо дешевле все это стоит. Вопросы возникают, кому задавать, не знаю. Задал бы, в глаза посмотрел бы этим людям. Куда все эти деньги уходят?
Нет, конечно, потому что дорого платим. Особенно за содержание жилья, которое ничего не делается.
А вы протестуете против того, что ничего не делается?
Да нет, что же сделаешь? Мы платим честно, добросовестно. А так никуда не ходим, не митингуем.
За те деньги, которые мы отдаем за ремонт обслуживания жилья, можно самим сделать евроремонт во всем подъезде для всех квартир.
Ой, вы знаете, меня не устраивает стоимость, допустим, горячей воды. Вот у меня стоит горячая вода 91 рубль кубометр. Я считаю, что это крайне высокая цена. Почему? Потому что ЖКХ – это чисто коммерческая структура. И вот мы, обычные граждане, содержим эту огромную структуру коммерсантов при помощи государства.
Конечно, нет, потому что дорого.
За что вы переплачиваете?
За тепло, за горячую, холодную воду, однозначно.
То есть можно что-то сделать?
Поставить счетчики на все. Газ, электричество, вода, горячая, холодная и так далее. Платить по счетчикам?
Нет, конечно. Ну, что они нам делают? У нас, например, вот в доме, вот мы живем 43 года. Ну, и чего нам еще не делали? В подвале вода течет, все трубы гнилые, ничего.
Вы же собственники?
Ну да, собственники. Но ничего не можем делать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, стоит ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня представители подмосковного реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства и Крестовоздвиженского Ставропигального женского монастыря встретятся, чтобы обсудить дальнейшую судьбу центра. По решению суда территория, на которой находится лечебное учреждение, отдана монастырю. Ранее настоятельница заявляла, что никаких негативных последствий для центра не будет. С подробностями Наталья Джампаладова.
Конфликт вокруг земельного участка, на котором находится один из корпусов центра детства, обострился еще в 2010 году. Тогда представители Крестовоздвиженского женского монастыря подали иск к администрации Ленинского района Подмосковья и к представителям реабилитационного центра с требованием передать эту территорию монастырю. Церковь объяснила свою позицию тем, что до 1917 года земля принадлежала им. В 1992 году Священный Синод Русской Православной Церкви и Министерство здравоохранения договорились вернуть эту территорию, и 12,5 гектаров земли действительно перешли в ведение монастыря. Споры вызвал один из участков, на котором находятся два отделения реабилитационного центра, поликлиника и школа для пациентов. Представители центра утверждали, что спорный корпус расположен за пределами монастыря. Более того, в советский период на этой территории находился республиканский центр реабилитации детей, преемником которого и стал центр детства. Прошение представителей церкви арбитражный суд Московской области удовлетворил в марте 2012 года. Спустя два месяца, 31 мая, апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Таким образом, центр детства, в котором ежегодно проходит лечение около 25 тысяч детей, страдающих болезнью Дауна, олигофренией, детским церебральным параличом и другими, лишился половины гектара земли. Лишился он и директора Евгения Лильина. В мае он был освобожден от должности приказом Минздравсоцразвития. Сам он связывает свою отставку именно с этим конфликтом. По словам сотрудника информационно-аналитического центра «Сова» Ольги Сибирёвой, конфликт реабилитационного центра с монастырем не единичный. Причина этому закон 2010 года, по которому церкви возвращают земли, отобранные советской властью.
Претензии религиозных организаций, в первую очередь Русской Православной Церкви, на здания, занятые светскими учреждениями, происходят сплошь и рядом. И, как правило, особенно после принятия закона, фактически легализующего реституцию в отношении Русской Православной Церкви, такие случаи учащаются, спорные здания переходят к Русской Православной Церкви. Тут и Рязанский музей-заповедник, и Пермская художественная галерея. Я думаю, что здесь будет то же самое. Вот сейчас они проиграли апелляционную жалобу, и предстоят еще какие-то судебные заседания. Я думаю, что там все уже давно дело решено, и тот центр будет оттуда выселен. Учитывая, что недавно был уволен исполняющий обязанности директора, я, к сожалению, окажусь пессимистом, никаких хороших прогнозов дать не могу.
Говорила Ольга Сибирева. Новый директор реабилитационного центра детства Елена Дутикова была недоступна для комментариев в течение рабочего дня. Ранее она сообщила, что 7 июня руководство центра вместе с представителями монастыря обсудят дальнейшую судьбу корпуса. Настоятельница Крестовоздвиженского монастыря игуменья Екатерина Чайникова обещала, что решение суда не повлияет на работу центра. Елена Дутикова надеется, что настоятельница держит слово. Игуменья Екатерина Чайникова отказала Радио Свободы в комментарии на эту тему. Однако ранее, когда конфликт только начинался, она сделала официальное обращение.
Монастырь никогда не настаивал на том, чтобы детей выбросить из тех помещений, которые они на сегодня занимают. Поэтому мы имеем совершенно четкую позицию. Необходимо для детей-инвалидов построить новое, совершенно комфортабельное и качественно обустроенное здание. И пока это здание не будет построено, никто детей выкидывать на улицу не собирается.
По мнению обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева, который следит за развитием этого конфликта, сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации Русской Православной Церкви.
Здесь и есть достаточно затяжной спор хозяйствующих субъектов, который не был бы возможен, если бы в качестве одного из этих субъектов в 1992 году не была выделена Русская Православная Церковь. Имущественные права церкви – это достаточно прекращающийся процесс, а вот репутация социального института, каковым является любая религиозная организация, она, безусловно, этим подорвана.
Удастся прийти к какому-то компромиссу руководству центра и монастыря?
К таковым компромиссам уже приходили. Было знаменитое дело о калитке, о дорожке, которая была между корпусом, основным корпусом центра детства и вот той самой поликлиникой злополучной. Вот эта калитка то открывалась, то закрывалась. В результате этого больные дети и их родители были вынуждены преодолевать маршрут, который здоровому следует преодолевать за полчаса. Вполне возможно, что будет еще один компромисс, временное смягчение, потом этот вопрос опять приобретет актуальные черты, и закончится все это примерно тем, что руководство Русской Православной Церкви и монастыря, в частности, выдвинет Минздравсоцразвитие и центру требования об арендной плате, будет ее исправно получать, а если исправно получать не будет, то будет принимать меры.
Считает обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Туве найдены тела всех восьмерых пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. 7 июня в республике объявлено днем траура. Пекине участники саммита Шанхайской организации сотрудничества выступили за прекращение любых видов насилия на территории Сирии. В Петербурге сегодня пройдут похороны народного артиста России Эдуарда Хиля, скончавшегося на 78-м году жизни после тяжелой болезни. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рыцарь книги. Александр Геннис на смерть Рэя Брэдбери.
Комментарии экспертов.
Есть ли выход из сирийского тупика?
Право автора.
Эксперты о жизни и смерти детского мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые пять месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в прошлом году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала этого года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным в мае. Инфляция в России за неделю с 29 мая по 4 июня составила 0,1%, а в целом с начала года 2,4%, сообщил Росстат. Недели ранее рост потребительских цен в стране составлял 0,2%. Общий объем экономик 27 стран Европейского Союза в течение первого квартала не изменился, как и 17 стран еврозоны, сообщило агентство Евростат, сравнивая эти данные с экономическим ростом в США в январе-марте на 0,5%, а в Японии на 1%. В четвертом квартале прошлого года ВВП и Евросоюза в целом и стран еврозоны сократился на 0,3%. Европейский Центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны 1% годовых, то есть минимальным за 13,5 лет существования банка. Для сравнения, действующая базовая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, в России 8% годовых. Европейская комиссия представила проект новых правил регулирования банковского сектора Европейского Союза, направленных на то, чтобы спасение проблемных банков проводилось бы за счет их собственников и кредиторов или других банков, а не средств налогоплательщиков. Они предусматривают, в частности, что государственные регуляторы получат право менять руководство проблемных банков, переводить их убытки на собственников и кредиторов, а также принимать решения о разделе или продаже того или иного банка, оказавшегося под угрозой банкротства. Кроме того, предлагается создать в странах Европейского Союза специальные антикризисные фонды, в которых будут аккумулироваться взносы самих банков на суммы не менее 1% объема привлеченных ими средств вкладчиков. Однако в основном предлагаемые меры, в случае их одобрения, могут вступить в силу лишь через 6-10 лет. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.78, на завтра 32.19, к евро на сегодня 40.95, на завтра предположительно 40.50. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий. 9 июня в Центральном доме художника на Крымском валу откроется 7-й Московский международный книжный фестиваль. Радио «Свобода» уточняет у нескольких его кураторов, как фестиваль связан с социально-политическими изменениями в стране и чем он отличается от предыдущих летних книжных форумов. Об этом Елена Фанелова беседует с основателем фестиваля Александром Гавриловым.
Каким образом фестиваль этого года отличается от того фестиваля, который был 7 лет назад? Вот, например, Борис Куприянов сказал, что самым главным качеством, как ему кажется, этого фестиваля является его адекватность тому, что происходит в стране и в мире.
Не смогу поспорить со своим коллегой. Когда мы говорим о книгах, мы очень редко говорим, собственно, о сброшурованных страничках с картонными переплетами. Мы обычно говорим о тех возможностях, которые книги дают людям. То есть о том, каким образом читатели отличаются от нечитателей. Мне кажется, что то, что сейчас происходит в стране, и в политическом смысле, и в культурном, и в смысле развития, есть некоторым образом как раз разделение страны на читателей и нечитателей. Именно сейчас, когда в стране наметились, с одной стороны, довольно серьезные проблемы, а с другой стороны, возможности развития и необходимость развития, очень дорого стала цениться информация. Причем не информация только по вопросам, скажем, политики, а информация целиком. У памятника Абаю были прекрасные абайские чтения, на которых Тамара Едельман читала историю гражданского неповиновения, которая вызвала огромный интерес. Программа Московского книжного фестиваля тоже в некоторой мере дает каждому, кто туда приедет, возможности, которые дальше ему предстоит использовать. Приезжает из Америки Брайан Ричардс, который участвует в многодесятилетнем исследовании, посвященном тому, где в человеческом мозгу то, что отвечает за религиозные ощущения, мистический экстаз. То, с чем едет Брайан Ричардс, с одной стороны, казалось бы, не необходимо никому прямо сегодня. С другой стороны, это отвечает тенденции на понимание. Есть очень широкий разброс тем. С одной стороны, Евгений Нудлер исследует, погибнем ли мы все от простуды в своей лекции. Нудлер у себя в лаборатории уже имеет штаммы всех эпидемических инфекций, которые выработали устойчивость к антибиотикам. А с другой стороны, там, не знаю, Максим Сырников рассказывает о своих археологических поездках в поисках русской кухни. Мне кажется, что работа по предварительному выявлению возможности смертельных эпидемий на территории всего земного шара и работа по воссозданию рецептов классической традиционной русской кухни.
Александр, у той линейки, которую вы ведете, а я так понимаю, что эта линейка как раз просветительская, как можно объяснить вот то, чем вы заняты на этом фестивале?
Мы делаем несколько разных программ. Одна из программ, в которой выступают и Брайан Ричардс, и Евгений Нудлер. Современные ученые рассказывают в очень доходчивой форме, что они делают сегодня. Наша жизнь, жизнь обывателя, зависит от того, что 15-20 лет назад ученые насочиняли в своих лабораториях. Другая программа целиком полностью связана с едой. Мне кажется, это очень важно, не утрачивать то удовольствие жизни, в котором сходятся еда и чтение. Отдельная программа утренняя посвящена разговорам как таковым. И это программа завтраков. Завтрак с репортером Мариной Ахмедовой, автором журнала «Русский репортер», и завтрак с Натальей Синдеевой, получившей профессиональную премию за телеканал «Дождь».
У меня такое впечатление, что в этом году фестиваль как-то абсолютно отказался от привлечения звезд, находящихся между телевидением и литературой.
В этом году мы вдруг осознали, что даже если какие-то отдельные люди одновременно участвуют и в жизни телевизора, и в жизни литературы, не знаю, Александр Архангельский, который, конечно, будет нашим гостем, их работа в мире букв и в мире движущихся картинок столь разна, что между ними остается все меньше и меньше пересечений.
С куратором Московского книжного фестиваля Александром Гавриловым беседовала Елена Фанайлова. Завершит программу «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Продолжение регулярной серии под названием «Социологические портреты». Сегодня ее герой – профессор Жан Тощенко, член-корреспондент Российской академии наук, декан социологического факультета РГГУ, главный редактор старейшего профессионального журнала «Социологические исследования». Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Жан Тощенко очень рано, особенно по советским меркам, защитил докторскую диссертацию по философии в 36 лет. Под его руководством выполнено большое количество крупных социологических проектов, в том числе международных. Подготовлено более 50 кандидатских диссертаций и 20 докторских. Под редакцией ученого вышло множество книг и учебников. О том, каков был путь Жана Тощенко в науку, рассказывает историк социологии профессор Борис Докторов.
Тощенко родился в 1935 году в семье сельских учителей в деревне в Рянщине, расположенной в том месте, где петух кукарекал сразу на три республики – Россию, Украину и Белоруссию. Его отец серьезно увлекался историей французской революции, французской литературой и дал сыну уникальное для тех мест и той эпохи имя – Жан. Самое сильное детское воспоминание Тощенко – это расстрел немцами его отца в сентябре 41 года на глазах матери и троих детей. В школьные годы он начал трудиться в колхозе и навсегда запомнил свой первый заработок за сезон работы – мешок зерна и 220 килограмм картошки. С 8 класса он учился в районной средней школе и 3 года проходил ежедневно 8 километров туда и столько же обратно. После школы сразу поступил на исторический факультет МГУ, где за отличную учебу и общественную активность получал сталинскую стипендию. Что это такое? В те годы он получал 780 рублей при минимальной зарплате в то время в стране примерно 170-220. Окончив с отличием университет, он имел возможность учиться в московской аспирантуре, но уехал в Красноярский край на строительство железной дороги Абакан-Тайшет. Хотел приобрести жизненный опыт. Затем была ответственная комсомольская работа, которая позволила Тощенко увидеть бесчеловечность, в кавычках, тогдашней экономики и политики. Человек рассматривался лишь как рабочая сила. И вот постепенно, наблюдая это, к нему пришло понимание важности анализа социальных факторов. В 64 году его направили учиться в Москву, в Академию общественных наук, где была создана одна из первых в СССР социологических лабораторий. И начался процесс превращения Тощенко из историка и экономиста, и комсомольского работника в социолога.
Это биографическая сторона жизни Жана Тощенко. А что можно сказать о направленности его исследований в те годы?
В середине 60-х в стране стали проводиться теоретические и прикладные исследования в области социального развития трудовых коллективов. Тогда существовало представление, что за счет некоторой умеренной модернизации производства, изменений в организации труда, решения жилищных проблем и совершенствования организации свободного времени работников, можно будет принципиально поднять производительность труда в стране и повысить уровень общественной активности значительных групп населения. Конечно, на практике все было не столь гладко, однако группе энтузиастов-социологов, которые внедряли, разрабатывали планы социального развития, и в нее входил Тощенко, многое удалось сделать. В середине 80-х под его руководством были проведены исследования различных аспектов массового сознания. И его выводы были еретическими по тем временам. Он обнаружил, что в сознании людей существовала не только официальная социалистическая идеология, но также националистическая, буржуазная, религиозная и множество других идеологических представлений. В последние 10-15 лет Тощенко изучает феномены парадоксального человека, он это и ввел понятие, и кентавризма. Кентавризм – это особая форма противоречия в развитии общества.
О социологе Жане Тощенко рассказал постоянный эксперт рубрики «Общественное мнение» профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских ученых.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Зачем Юрий Андропов наращивал присутствие КГБ во всех сферах жизни страны, от прессы и литературы до Министерства иностранных дел? Каким было его отношение к политическим репрессиям? Ведет программу Елена Рыковцева. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Валерий Плодаков и ведущая Динара Седикова. Мы желаем вам всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы полны решимости продолжать нашу ядерную программу.
Принятие такое поспешное закона без обсуждения.
Я написал 451 градус по Фаренгейту.
Андрея Санникова сняли с поезда Минск-Вильнюс.
Евгений Черепу затаскивали в автобус, его просто тащили по земле.
Полиция ко мне и говорит, прикажите своим людям снять с себя майки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».